Здравствуйте, сегодня среда, 10 мая, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнение их участников и экспертов, выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Пентагон официально подтвердил, что переданная Украине система ПВО «Патриот» сбила в ночь на 4 мая российскую сверхзвуковую ракету «Кинжал». Странное поведение Александра Лукашенко на параде в Москве, скорее всего, было связано с плохим состоянием его здоровья. Уже более 20 человек погибли в результате сильных лесных пожаров в России. Также сегодня.
Насмехаться над армией Украины, утверждать, что она слабая, да, а потом получить отступление своей армии, конечно, это двойное поражение, можно сказать.
Российским пропагандистам рекомендовано не занижать возможные последствия контрнаступления ВСУ. В Украине продолжаются бои за Бахмут. Во время артиллерийских обстрелов со стороны России вчера было повреждено одно из зданий акционерного общества «Харьковоблэнерго». Об этом сообщило Министерство энергетики Украины. Российская артиллерия продолжает обстреливать Херсон. Несколько российских регионов подверглись обстрелам и атакам беспилотников сегодня. В городе Шебекино Белгородской области в результате артиллерийского удара погиб один местный житель. В Воронежской области два беспилотника взорвались на территории военного объекта. По информации телеграм-канала «База», в результате этого удара пострадали не менее 14 российских военнослужащих. Сообщается также об ударах беспилотников в Калужской и Курской областях. Тем временем пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер официально подтвердил, что переданная Украине система ПВО «Патриот» сбила в ночь на 4 мая российскую сверхзвуковую ракету типа «Кинжал». При этом ранее командование ВСУ довольно долго этот факт опровергало. Мой собеседник, независимый военно-политический аналитик Юрий Федоров. То, что ракета была сбита и, судя по всему, системой «Патриот», предоставленной ПВО Украины, сейчас это уже подтвержденный факт. Насколько этот факт меняет расклад сил, ну, хотя бы если говорить об обороне стратегических объектов в Украине?
Это меняет не только расклад сил в Украине, но и в Балтийском регионе. До этого эпизода считалось, что ракету «Кинжал» перехватить невозможно никакими средствами. Никакими средствами противоракетной обороны, потому что она идет на очень большой скорости, на которой перехватить ее, в том числе и системой «Патриот», причем и последней модификации под названием «Патриот ПАК-3», невозможно. Во всяком случае, никто этого не делал. Ну и, в общем, понятно почему, потому что Россия никогда никого до войны в Украине не обстреливала этими ракетами. И до того, как «Патриоты» появились в Украине, их, по-моему, там две батареи сейчас находятся, в общем, перехватывать теми средствами, которые были в Украине, в том числе самыми современными, поставленными из Германии, не АРСТ не получалось. Если и были попытки, я не знаю, были попытки их перехвата или не были, но вот «Кинжал» перехватили, в том числе и потому, что при приближении к цели, а он, видимо, был нацелен на Киев, ракета неизбежно должна снижать скорость и как бы двигаться вверх и падать на цель, ну, пикировать на цель с достаточно такой крутой траекторией. Вот в момент снижения скорости «Патриот», который управлялся расчетом вооруженных сил Украины, смог ее перехватить, ну, уничтожить. Так что это свидетельство того, что «Кинжал», как я повторяю, считавшийся неким, ну, чуть ли не абсолютным оружием, он все равно перехватывается. Его можно перехватить уже даже не какими-то перспективными западными системами противоракетной обороны, а вот теми самыми «Патриотами», которые имеются на вооружении во многих странах, и не только в Украине. Но, как я понимаю, ими будет оснащаться и противовоздушная оборона Польши, и, вероятно, других стран европейских, для нанесения ударов по которым эта ракета предназначалась. Причем, учитывая тот факт, что «Кинжал» – это, ну, просто подвешенный к самолету «Искандер», значит, появляется перспектива того, она это не проверялась никем, но тем не менее появляется перспектива того, что «Искандеры» из Белоруссии, или которые будут дислоцироваться, по-моему, уже дислоцируются в Белоруссии и уже давно дислоцируются в Калининградском анклаве, значит, против них можно найти некое противоядие, значит, найти некое средство, которое позволяет их уничтожать в полете.
Я хотел бы попросить вас уточнить, то есть до сих пор считалось, что никакая система не может сбить вот эту ракету «Кинжал». Может быть, говорилось, что какая-то стоящая на вооружении у Соединенных Штатов, у НАТО система способна это делать, но, скажем, не «Патриот», которые передавались Украине.
Разговоры были самые разные, но ведь для того, чтобы проверить эффективность той или иной системы, ее нужно испытать на практике. Значит, вот практическое испытание, но фактически это было испытанием, показало, что кинжалы можно перехватывать. Причем, повторяю, это даже не теми достаточно изощренными системами типа САМ-6, которые сейчас принимаются на вооружение. Это противоракетные ракеты, ну, правда, морского базирования в основном, хотя некоторые из них планируется развернуть и в Румынии, скажем, против иранских ракет, хотя не только, сейчас, наверное, уже не только против иранских, но и против российских ракет, но вот даже такие достаточно уже распространенные и понятные в обращении комплексы ПВО, как «Патриот» третьей модификации, они вполне с ней могут справляться с этими ракетами.
Еще об одном хотел вас спросить. Как объяснить поведение командования ВСУ сразу после того, как эта ракета, как теперь уже понятно, была сбита? Я помню, что довольно долго говорилось о том, что ПВО Украины не могут сбивать сверхзвуковые российские ракеты, и это признавалось официально. Потом появилась информация о том, что такая ракета «Кинжал» была сбита. Потом Юрий Игнат, представитель командования ВВС, это категорически отрицал. Вот как-то это можно объяснить?
Ну, то, что на протяжении длительного времени действительно два типа ракет, которыми стреляли по Украине, это Х-22 и «Кинжалы», и «Искандеры», естественно, их сбивать не получалось. Не получалось, потому что они двигались с той скоростью, на которой сбить их теми средствами, которые были тогда у Украины, было невозможно. В том числе и системами С-300, это, ну, наследованными от Советского Союза. И, в общем, считалось, да, что баллистические ракеты, это «Искандеры», и ракеты воздушного базирования сверхзвуковые, они двигались со скоростью, там, скажем, 2-2,5 километра в секунду, их сбивать невозможно. Но вот оказалось, что «Патриоты» их сбивать могут. Что касается вот этих довольно путанных заявлений со стороны ПВО Украины, ну, тут я объяснить не могу. Возможно, что это был типичный для любой военно-бюрократической системы некая несогласованность в оценках, не получили какого-то окончательной санкции высшего командования, не получили санкции, может быть, политического руководства. Такого рода заявления ведь так просто ни один пресс-офицер любого даже крупного вида вооруженных сил, как ПВО, он делать сам не может. Он должен иметь точную информацию о том, что да, действительно, это именно «Кинжал» и именно был сбит, и именно «Патриотом», и именно украинским расчетом, что важно, кстати говоря. Но пока такое согласование проходило, он должен был получить, как я понимаю, санкцию Залужного, возможно, санкцию самого президента Зеленского. Но это обычная практика согласования таких заявлений. Я не исключаю, что какое-то время сами военнослужащие ПВО Украины не могли понять, сбили они, не сбили, что они именно сбили. Это же, в общем, война – это колоссальная беспорядок. Ну, было известно, летит что-то, вот вроде сбили, вроде не сбили, а какие-то нашли обломки. Ну, в общем, всякая такая неразбериха, которая неизбежна, она могла задержать это выступление Игната.
Моим собеседником был независимый военно-политический аналитик Юрий Федоров. Близкий к Кремлю корреспондент газеты «Коммерсант» Андрей Колесников сообщил сегодня, что Владимир Путин считает, по его словам, незначительным событием атаку дронов на Кремль в ночь на 3 мая и, цитата, «не видит в ней ничего особенного». Из слов Колесникова следует, что Путин на встрече с главами редакции российских СМИ 8 мая упомянул только об одном беспилотнике, хотя Кремль атаковали по меньшей мере два. А издание «Медуза» рассказало со ссылкой на свои источники, что российским пропагандистам розданы методички, в которых рекомендовано не преуменьшать возможные последствия предстоящего украинского контрнаступления, а также не называть суммы бюджетных средств, которые Россия вкладывает в инфраструктуру оккупированных территорий Украины. Вот что рассказывает один из авторов публикации в «Медузе» Андрей Перцев.
У этой армии теперь есть западное оружие. Часто в сюжетах мы видим какие-то слова о том, что есть западные наемники, западные инструкторы, что это все серьезно. Да, вот об этом надо рассказывать. И, в общем-то, это мы даже слышим не только от пропагандистов, но и от персонажей типа Евгения Пригожина. Да, вчера он выступил достаточно такими громкими заявлениями. Да, все про дедушку в основном говорят, да, гадают, кого он дедушкой назвал сумасшедшим. А вот то, что, например, он говорил, что может посыпаться фронт, да, в результате контрнаступления или что-то, это как-то не очень обсуждается. Ну вот сегодня Рогозин, да, бывший глава Роскосмоса, выступил тоже с заявлениями о проблемах. Явно это, особенно тех, кто находится там, беспокоит. И в таких условиях насмехаться над армией Украины, утверждать, что она слабая, да, а потом получить отступление своей армии, конечно, это двойное поражение, можно сказать. То есть победить сильного врага всегда престижнее, а проиграть ему вроде как и не стыдно. В принципе, это мы слышим не совсем в этих словах, да, но уже достаточно давно мы уже слышим даже от самого Путина или от официальных лиц МИД, что Россия борется с целым НАТО на самом деле, с Западом, поэтому так все медленно идет, все трудно. Ну, сейчас вот очередной виток такого пропагандистского фокуса. Есть рекомендации как бы общего характера, да, вроде как, например, ну вот запрет, например, освещать репетиции. То есть это, ну, вот разовая такая. Да, ну вот мы увидели, как бы, что ее даже не то, что мало, а всего один танк, да, исторически выехал на репетицию парада в Москве. Есть общие рекомендации, вот типа того, что не надо, значит, занижать ожидания, да, или писать конкретные суммы. Есть рекомендации, по которым, вот я видел, и мы, в принципе, публиковали это потом, это в прошлом году конкретные статьи, когда войну, да, ну или как спецоперация в официальной пропаганде, рекомендовалось сравнивать с крещением Руси, вспоминать Александра Невского, и в принципе, целые куски этой методички появлялись в словах даже эксперта. В уста экспертов вкладывались слова этой методички. Ну, вот это, наверное, методичка такого достаточно быстрого срока исполнения, если это к конкретному событию. Как бы можно говорить, да, что там ремонтируют школы, ремонтируют больницы, ремонтируют дороги. Как бы само освещение вот этого вот процесса восстановления инфраструктуры не возбраняется. Возбраняется называть конкретные суммы. Я так понимаю, что это связано с дефицитом бюджета, потому что уже дефицит бюджета за первый квартал составил 2,4 триллиона рублей. На год дефицит запланирован 2,9. Понятно, что он будет только расти. Вряд ли он становится. Расходы, да, и недостаток поступлений. Соответственно, люди увидят, что, наверное, к осени может быть какие-то задержки выплат, да, большая или большая инфляция. Они увидят, что в их городах и селах становится все труднее с ремонтами этих школ и дорог. И когда называются конкретные суммы, миллиарды, сотни миллионов, которые потрачены в Донбассе, конечно, у людей будет возникать недовольство, да, почему там столько много тратят. Mm-hmm. Да, одно дело, когда построили школу, да, ну, к кто там, ну, может, там добровольцы приехали, да, кто-то там материалы дал. Я видел эти материалы уже, да, которые без цифр, просто что вот регион восстанавливает, а за какие деньги он восстанавливает, что он тратит, непонятно. Но когда называются конкретно бюджетные суммы, которые идут туда, конечно, у людей возникает ощущение, что это тянут из их кармана, это мы видели по Крыму.
Это был корреспондент издания «Медуза» Андрей Перцев. Вы, наверное, обратили внимание, что Андрей Перцев упомянул, что все сейчас гадают, какого дедушку имел в виду Евгений Пригожин. Речь идет о вчерашнем очередном громком высказывании владельца ЧВК «Вагнер». Оно уже стало расхожим мемом. Отмечу, что то, что вы сейчас услышите, сказал человек, довольно давно находящийся в зоне боевых действий, записывающий видео на фоне гор трупов своих бойцов и, к примеру, вчера же обвинивший бригаду Министерства обороны России в том, что она бежала с плацдарма в Бахмуте, удерживая который, по словам Пригожина, погибли не менее 500 бойцов его ЧВК. Ну а кого он имел в виду, оставляю, как обычно, решать вам.
Промышленность стругает вот такие вот снаряды, а вместо того, чтобы отдавать их в войсках, их накапливают на неких складах, для чего никто не знает. И вместо того, чтобы потратить снаряд, убить противника, сохранить жизнь нашего солдата, убивают наших солдат, а счастливый дедушка думает, что ему хорошо. И что делать дальше стране, если он окажется прав, дай бог всем здоровья. А вот что делать стране, что делать нашим детям, внукам, будущему России, и как выиграть войну, если вдруг случайно, я просто предполагаю, окажется, что этот дедушка законченный мудак.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 10 мая. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Ну, еще одна очень обсуждаемая тема, связанная со вчерашним парадом на Красной площади – странное поведение Александра Лукашенко. Он выглядел явно нездоровым. От Красной площади до могилы неизвестного солдата в Александровском саду – это приблизительно 300 метров. Его вез электрокар. Лукашенко пропустил неформальный завтрак приехавших в Москву лидеров иностранных государств. Мой собеседник – белорусский политический аналитик Виталий Цыганков. Виталий, можно ли с уверенностью говорить о том, что Александр Лукашенко испытывает какие-то, возможно, серьезные проблемы со здоровьем, если судить по его поведению вчера в Москве?
Ну, во всяком случае, именно так считает, видимо, большинство белорусских средств массовой информации, независимых, и большинство белорусов, которые обсуждают эту тему в социальных сетях. Потому что, ну, действительно, факты говорят о том, что в Москве политик не смог пройти те несколько сотен метров, которые прошли другие президенты стран СНГ, которые приехали в Москву на празднование 9 мая. А Лукашенко единственный, которому пришлось брать такую специальную машину и везти на ней. Также в Москве у Лукашенко на руке заметили кусок ткани, похожий на бинт, что, ну, очевидно, для многих было как... Что появляется после применения катетера, то есть после каких-то медицинских процедур. Плюс даже в белорусских оппозиционных телеграм-каналах еще до приезда Лукашенко в Москву была информация о том, что он находился на лечении, ну, в так называемой лечкомиссии. Это в таком медицинском учреждении, где лечатся именно чиновники. И буквально, как утверждают, ну, скажем, некоторые обозреватели, ему пришлось ехать в Москву, что он не хотел из-за своего плохого состояния здоровья. И, условно говоря, Кремль сделал ему такое предложение, от которого Лукашенко не смог отказаться. В том числе и на лице его было написано и плохое состояние здоровья, и, скажем, мало удовольствия от того, что ему приходится принимать участие в этих праздничных мероприятиях.
Ну, насколько я понял, во второй половине дня он приехал в Минск и присутствовал на возложении венков к памятнику павшим во Второй мировой войне, и при этом впервые, насколько я знаю, со времен своего президентства не выступил, но все-таки он появился на этой церемонии.
Именно так. Это была, опять-таки, уникальная ситуация. Выступал министр обороны Хренов, но Лукашенко не выступил. И с учетом того, как белорусские власти, белорусская пропаганда относятся к 9 мая, всегда делая из этого, кроме всенародного праздника и большое пропагандистское шоу, обычно следовали какие-то политические заявления, то Лукашенко впервые не выступил. Он появился, но буквально, скажем так, хроника дает буквально несколько секунд, как он подходит к памятнику, возлагает цветы, что опять-таки не дает каких-то оснований говорить о каком-то конкретном состоянии здоровья. Ну, а для белорусов, с учетом именно такой политической ситуации, политической структуры в Беларуси, где, ну, именно от Лукашенко все зависит, то как раз тема его здоровья стала основной, стала, скажем, такой причиной шуток, мемов, условно говоря. Если назвать самые, может быть, удачные, но когда у тебя нет двойника и приходится самому ехать в Москву, или шутят на тот счет, что если бы случилось что-то со здоровьем Лукашенко, то 9 мая уже навсегда вошло бы в историю Беларуси как настоящий праздник, и никто бы не думал о том, чтобы его менять или отменять и так далее. Я напомню, что такие разговоры о здоровье Лукашенко, о том, что может произойти с политической системой Беларуси, они возникают не первый раз. В 2015 году у Лукашенко возникли серьезные проблемы со здоровьем, что буквально тоже вызвало чуть ли не, скажем, политический кризис. И это подчеркивает лишний раз, ну, специфику белорусской политической системы, когда, в общем-то, многие белорусы понимают или, так сказать, уверены, что на данный момент никаких возможностей каким-то образом политическим или каким-то образом через протесты сменить власть не представляется возможным. Поэтому для многих белорусов, которые не хотели бы видеть Беларусь диктатурой, именно вот отношение к такому физическому фактору, к фактору здоровья Александра Лукашенко, становится чуть ли не единственной надеждой на смену власти.
Поведение Александра Лукашенко во время вчерашнего парада на Красной площади в Москве мы обсуждали с белорусским политическим аналитиком Виталием Цыганковым. Число погибших в результате сильнейших лесных пожаров, бушующих сейчас в нескольких регионах России, превысило уже 20 человек. Огонь перекидывается на жилые постройки, тысячи людей эвакуированы. В задымленных районах видимость иногда составляет всего несколько десятков шагов. Особенно тяжелая обстановка сложилась в Курганской области на стыке Урала и Западной Сибири. Там только по официальным данным сгорели не менее 300 жилых домов и тысячи построек. Власти винят в пожарах сухую погоду, а также использование открытого огня местными жителями, несмотря на предупреждение об опасности. Но, к примеру, в серьезно пострадавшем поселке Сосьва в Свердловской области на сельском сходе жесткой критике подверглись сами власти. Вот фрагмент репортажа Свердловского областного телевидения.
Пилорамы работают, отходы горят, горы мусора горят, люди! Геннадий Николаевич, вы где? Вы где были, когда это все горит? Нам нельзя костры сжечь, нам нельзя в бочках мусор сжигать. Почему водоемы пустые? Почему вы копали пустые бочки? Извините меня, ну это кипит. Это в душе, я со всех людей, которые остались без всего. Без всего остались.
Это был фрагмент репортажа Свердловского областного телевидения о последствиях пожара в поселке Сосьва в Свердловской области. А этот репортаж записан корреспондентом YouTube-канала «Новости Ямала» на фоне сгоревшего поселка в Тюменской области.
Видно, что это была улица и что здесь случилась трагедия. Горят именно жилые постройки. Вот огонь вдоль всей улицы распространился. И здесь практически уже ничего не остается. А хлопки – это старый шифер, у кого крыша. Он стреляет сейчас, и слышно, как выстрелы прямо по всей деревне. Там вдалеке.
Ну и свидетельство одного из участников тушения лесных пожаров в России – это фрагмент эфира телеканала «Белсат».
Людей мало, работать никто и не идет, только из-за того, что не платят. Остались одни энтузиасты, как мы говорим. На голом энтузиазме все работают. Наверное, от любви к своей профессии просто.
Участник тушения лесных пожаров в России. Вы слушаете «Время свободы». Лауреатами Пулитцеровской премии за этот год стали трое украинцев. Как сообщается на сайте комитета по присуждению премии, в номинации «Журналистика» ее удостоены видеожурналист Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетко и видеопродюсер Василиса Степаненко. Их съемки последствий штурма российскими войсками Мариуполя весной прошлого года, в частности, обстрела мариупольского родильного дома, обошли все ведущие мировые СМИ. И вот что сказал по поводу присуждения престижной премии ее лауреат Евгений Малолетко.
Ощущение действительно всегда и хорошее, и очень спорное, потому что получать награду за работу, которая, за человеческие страдания, за боль, за такие фотографии и за все остальное, это действительно иногда очень спорно, да, и вызывает иногда внутренние ощущения нерадости вот, совершенно. Но мы понимаем важность процесса, почему, собственно, тема Украины сейчас доминирует, и это очень хорошо, что именно украинские журналисты стали обладателями премии. И та работа, которая была проделана на протяжении всего года, она была назначена комитетом жюри, вот, и для нас это действительно очень круто, я считаю, как для всего коллектива, для всей команды, так и для самой организации. Это очень престижная награда. Вся премия присудили ее и организации, и конкретным журналистам. Насколько мне известно, очень в данной номинации обычно награждают очень часто организацию и очень редко отмечают самих журналистов. В данном случае были отмечены 4 журналиста, которые работали над темой Мариуполя очень долго, целый год. И наши имена получили, так скажем, упоминание в этом всем. И на самом деле очень круто, что трое украинских журналистов были отмечены этой Пулитцеровской премией. Это показывает, что украинские журналисты имеют высокую квалификацию, имеют высокую подготовку, и у нас действительно очень хорошая база для того, чтобы делать свою работу очень компетентно, и чтобы эта работа была признана такими центрами, как Пулитцер и другими.
Говорил один из лауреатов Пулитцеровской премии за этот год, украинский фотограф Евгений Малолетко. И, увы, должен закончить на трагической ноте. При обстреле города Часов-Яр под Бахмутом погиб видеооператор агентства «Франс Пресс» Арман Сольден. Он работал в Украине с самого начала российского вторжения в прошлом году. Использовавшие снятые с Сольденом кадры мои коллеги с телеканала «Настоящее время» всякий раз отмечали его высочайший профессионализм. Сольден уже 11-й представитель СМИ, погибший при освещении боевых действий в Украине. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».